На духовном пути очень важно, как далеко мы можем зайти. Допустим, мы идем на Кайлас, вопрос, как далеко мы можем зайти на Кайлас. Чем дальше, тем сложнее, но и благословений больше, и тайн узнаешь больше. Так же и на духовном пути. Чем дальше, тем меньше развлечений и комфорта, но и глубины больше. И вот духовный путь — это то же самое, что идти на Кайлас. Надо быть готовым пожертвовать комфортом, испытывать неудобства от нехватки воздуха, стоять на границе много часов, терпение выращивать, смирение, стоять 6 часов, еще где-то ждать. Начнешь возмущаться, ну, повернешь назад, ну, все, не получилось, не дойдешь, не попадешь на Кайлас. То же самое, наш духовный путь, наше внутреннее путешествие к внутреннему Кайласу, это очень похоже. Вопрос, как далеко ты можешь зайти. И как есть проводник на Кайлас, так и духовный учитель — это проводник вашего к внутреннему Кайласу. Поскольку он там побывал уже и знает примерно, как ситуация разворачивается, он может рассказать, где надо терпение, где надо стоять, а где надо идти. Какие вещи нужны, а какие надо выбросить, что мешает. Одна ученица, например, не ученица, а практикующая, мне так сказала, что я не удовлетворена, я несчастна. Можете ли вы мне дать совет, как быть счастливой? Ну, она что-то практикует, читает. Я дам очень конкретный совет, но чтобы я дал, я должен быть уверен, что ты его выполнишь. Тогда это сработает. А так я дам, а ты не сможешь ее выполнить, ну, никакого толка. Она согласилась и сказала: вот конкретный совет. Оставляй Москву, переезжай в Ариалоку, селись рядом, посещай каждый день занятия, практикуй каждый день ретриты, выполняй базовые практики, сдавай на первую ступень, на вторую, на третью, а на четвертую я посажу тебя в ретрит на полгода. Пройдешь нормально еще на год, пройдешь нормально еще на 3 года. И она так себе. Реакция такая. Но я говорю правду. Это настоящий рецепт счастья. И она вышла потом, что да, вот гуру меня не пожалел. Я на самом деле пожалел ее. Просто сострадание по-разному может проявляться. Если мы не сделаем сами, это единственный раз, когда я дал прямой совет за последние 10 лет. Я действительно пожалел. Я обычно не даю прямые советы, чего делать, если меня уж так сильно не спросят. Вы как бы должны сами догадаться, а, смотрите, практикуют, а, монахи есть, а, ретриты, наверное, мне так практики делают. А, нужно взращивать себе качество, нужно это. Вот примерно так надо делать. Другими словами, рецепт счастья он прост, но нелегко его реализовать. Надо стать садху. Но если у нас нет веры, нет решимости, нет готовности менять себя, наша жизнь будет длиться так же, она будет продолжаться так же, мы останемся такими же. И садху — это тот, кто меняет себя. И менять себя надо очень серьезно, по разным параметрам. Не только медитация в ретрите, а вообще, в принципе, нашу ментальность, наше видение жизни, наши смыслы, ценности, нашу внутреннюю культуру, нашу прану. Надо войти в это, полностью погрузиться, окунуться в это и не скулить, даже если это нелегко. А кому легко? Никому не легко в сансаре, потому что это сансара. Сансара – это мир, где всегда, всегда трудно, нет счастья в сансаре. Но мы осознанно выбираем наш путь, чтобы обрести божественную мудрость и божественную силу. И мы должны готовы идти далеко, очень далеко. И гуру, мастер вас может повести очень далеко, очень далеко. Вы даже не подозреваете, как далеко. Такие глубины, которые просто не помещаются у вас в сознании. Просто это не видно, не явно, это не проявляется. Это не сразу должно проявляться. Но надо быть к этому готовым, так же, как надо быть готовым идти на Кайла. И всегда у нас есть граница, как далеко мы можем пойти на пути к Богу. Вот сюда могу, а вот дальше уже не могу. А вот сюда могу, а дальше? А вот сюда, а дальше? И граница, она пролегает в том, сколько мы, не сколько мы можем приобрести, а сколько мы можем оставить. Привязанности могу оставить, а эго не могу оставить. Вот она граница пролегает. Эго могу оставить, а концепции не могу оставить. Отделить, отрешиться от физического тела могу, а от тонкого не могу. И вот всегда есть граница. И вы сможете обрести пробуждение, только если будете постоянно бросать себе вызов и на пределе своих сил превосходить себя, переходить эту границу. Если вы будете видеть свои ограничения, как бы задавать себе вопрос, а могу ли я дальше? А могу ли я дальше? Исследовать свои возможности в садхане, в тапасе, в отречении, в отбрасывании эго, в самовоспитании. А вот насколько меня хватит? Если вы зададитесь такой целью, вы будете тапасви, садху. Потому что тапас – это делать не то, что тебе нравится, не то, что нравится твоему эго, а то, что надо. Это очень серьезная вещь. То, что надо, это означает следовать наставлениям святых, следовать пути практики, следовать усмирение ума, это нелегко. И вот часто нам нравится одно, а надо другое. И как говорят, все люди выбирают легкий путь, который им нравится, радостный путь. А только мудрецы выбирают правильный. И правильный путь не сразу станет радостным. По идее, правильный путь должен давать радость. И он даст вам радость, ананду, но не сразу. Иногда надо сначала подождать, пока очистится ум, и все очистится. Иногда нужно просто терпение, вера, решимость. Вот такие, как просто вера нужна. А мы часто думаем, все, я стал на духовный путь, а где экстаз вообще? Нет экстаза, никакой радости нету. Я не пляшу от счастья. Что такое? Неправильный духовный путь, не на тот путь стал. Это неправильно. Где вы таких святых находили? Разве Миларепа сразу он стал просветленным? Разве Будда сразу плясал от счастья, только вышел в джунгли, оставил дворец и все? Ничего подобного. Разве Шри Рамана Махариши?
Шри Рамана Махариши сразу вошел.
Сразу вошел, но не сразу обрел.
Он 50 лет сидел в горе. Это
другими словами, все святые прошли через огромный тапас. Огромный тапас, и он часто был на грани жизни и смерти. У Раманы Махариши птицы на голове гнезда вили. И ногти вот такие выросли.
Ну да, вот
оно. И вы не должны ожидать, что вы вот сразу обретете ананду, потому что ваше эго будет сопротивляться. Ваше эго будет создавать разные ситуации, чтобы не раствориться, потому что оно не хочет растворяться, оно хочет жить своей собственной жизнью. И вот какая-то ваша часть будет идти к просветлению, а какая-то часть будет активно сопротивляться, потому что она будет бояться. И вы должны договориться, вот эти две части между собой. Ваша будхи, ваша высшая часть должна мягко так очаровать, уговорить вашу низшую часть. И она не должна ее бить и загонять в жесткие рамки. но она должна как-то мягко указать ей путь. Поэтому святые говорят: не бей свинью в пятачок. Но одновременно и не надо ей потыкать. И святые говорят: бей свинью дубинкой по рылу, но не бей пятачок. То есть это эго. Эго. Эго будет сопротивляться, вы не должны его бить сильно. Вы должны его вести за собой, но не давать ему капризничать. И мы должны быть готовы на пути Бога, на пути поиска божественной истины, зайти так далеко, как это надо. Если мы себя ограничим, мы поставим какой-то предел. Это все равно, что мы скажем, ну, дойдем до Манасаровара, а дальше не пойдем. Дойдем вот туда, а дальше не пойдем. Дойдем до какой-то стадии, все, а дальше остановимся. И вот у каждого есть граница определенная, до которой он легко может дойти. Вот мы сюда зашли, ну, не очень трудно, ну, так себе. И вот эта граница определяется его заслугой, прарабдха кармой. Если вы доходите до какого-то уровня, это говорит, что этот уровень был достигнут в прошлой жизни. То есть вы можете дойти до Вишудха чакры без проблем, если в прошлой жизни карма всех нижних чакр ниже Вишудхи была отработана. Но как только вы захотите разрушить узел Шивы, перейти к Аджна чакре и Сахасраре, вы почувствуете, что вы наталкиваетесь на огромную стену, и дальше так не получится, что это ваши границы. И здесь требуется садхана, усилия нового порядка. Здесь требуется тапасья. И вот тапас, тапасви — это тот, кто готов перейти эту границу. Тот, кто готов приложить все усилия, бросить себе вызов и преодолеть эти ограничения. Когда я практиковал, я не ставил себе никаких границ. Напротив, граница для меня была вызовом. Я думал: так, я вот к этой подошел, а дальше смогу? А еще дальше? А еще дальше? А это? А дальше? И я видел, что люди, которые со мной практиковали, со мной шли, они где-то остались позади, потому что не смогли перейти свои границы. Я покинул дом, те, кто жили в домах, не смогли перейти эту границу. Я стал молчать, те, кто хотели говорить, не смогли перейти эту границу. Я расстался со всеми, те, кто хотели друзей, подруг, не смогли перейти эту границу. Я остановил ум, те, кто хотел думать, быть в концепциях, не смогли перейти эту границу. Они остались позади. И когда вы переходите эти границы, вы внезапно оказываетесь очень далеко от мира людей, от кармического видения, от связанности ограничениями. И вы остаетесь там один. Если у вас есть гуру, только гуру будет рядом с вами. Пусть не телесно, но духовно. Вы останетесь один во всем мире, во всей вселенной, во всей сансаре. Потому что все остальные останутся там, за этими неперейденными границами. И постепенно, когда вы начнете преодолевать границы в своем сознании, вы начнете получать даршины божеств, потому что вы перешли границу людей, а там, где нет людей, там есть боги, ситхи, садху, джняни. Вы начнете получать даршины святых, видеть божеств, соприкасаться к божественным истинам, и ваше мировосприятие полностью начнет меняться, освобождаться от тех скованностей, которыми оно было связано ранее. При условии, если эти границы будут перейдены. Но если вы их не перейдете, вы всю жизнь будете стоять. И что бы вы ни делали, это будет перед вами. Не перейдете границу привязанности, не перейдете границу эго, не перейдете границу какого-то желания, которое вас захватило. Не перейдете границу концептуального мышления, самовыражения, ну чего угодно. Это все равно, что вы стоите на китайской границе. Час стоите, 5 часов, 10 дней, месяц, 10 дней, 10 месяцев. Но вы стоите, вы все равно там. Вы дальше не двигаетесь. Цель не может быть реализована. И переходить эти границы необычайно трудно для человека. Человек, он не может переходить эти границы, только садху может их переходить. Нужны другие качества, чтобы их переходить. Каждый такой переход дается нелегко. Но именно при этом вы растете. И дхарма, учение, санга, гуру – это те, кто вас готовит к переходу таких границ. И часто мы об этом не знаем. И первые 12 лет наступает стадия голубки, стадия подготовки. Стадия подготовки похожа на то, как мы покупаем спальные мешки, рюкзаки, очки, таблетки Диамакс и просто выясняем маршрут. И за первые 12 лет нас надо просто подготовиться. А вторая стадия называется стадией оленя, где надо, уединившись глубоко, уже подготовившись, изучив учение, усмирив ум, воспитав в себе некоторые качества садху, надо прыгнуть в самадхи, прыгнуть в садхану, в тхьяну, в созерцание, погрузиться в метод. Пока вы не погрузитесь в метод, не станете сами живым ходячим методом, это не будет тапас. Тапас начинается, когда вы погружаетесь в метод, когда вы живете и дышите методом с утра до вечера. И ваш ум будет сопротивляться тапасу. Он будет вытаскивать разные кармы и забывать метод. Он хочет жить по-своему, как ему привычно. Но именно усмирение ума заключается в том, чтобы подчинить ум тапасу, подчинить ум методу. То есть, когда надо молчать, не надо говорить. Когда надо созерцать метод, надо созерцать метод, не надо ни о чем думать другом. В этом заключается тапас. И вот если вы пройдете определенный отрезок тапаса, этот тапас выжжет ваши кармы тонкого тела, выжжет ваше эго. И оно уже, как семена, прожаренные на сковородке, не дадут новых всходов зеленых, не дадут прорабки. И следующие 12 лет – это путь оленя, путь тапаса. Но чтобы дойти до этого периода, вы должны хорошо подготовиться на пути голубки. Монахи готовятся как монахи, миряне готовятся как миряне. После пути оленя наступает путь немого. Путь немого означает, что вы пребываете в неконцептуальном самадхи. Благодаря методу реализовано неконцептуальное сознание. Но в этом сознании надо утвердиться. Много лет надо в нем утверждаться. И после пути немого, следующий период 12 лет, это путь без ума. Путь пребывания в сахаджа самадхи. На этом практика заканчивается и достигается просветление. Но путь ситха еще не исчерпывается. Потому что после пути без ума еще есть путь льва, свободного проявления просветленных качеств. Когда проявляются ваши силы джняна шакти, ичха шакти, крия шакти. Когда вы владеете не только мудростью, но и силой. И после пути льва начинается еще есть один путь, который называется путь собаки-свиньи. Когда обретается единый вкус и все уравнивается. Этот путь недосягаем ни для обычных людей, ни для обычных садху. Он достигается только в состоянии ситхов. На этом путь человека, путь в теле человека заканчивается. И начинается путь божества. И садхана, идти по духовному пути, означает быть готовым пройти по всем этим путям. Зайти так далеко, как можешь. Но перед этим, перед путем голубки, еще есть так называемый путь пчелы. Путь пчелы – это первоначальное накопление знаний, духовных учений, наставлений разных мастеров. Считается, что путь пчелы также надо пройти. Это самый первый тип поведения. Например, заходите в эзотерический магазин и покупаете разные книги. Вы их читаете и сравниваете между собой, слушаете разных учителей, посещаете разные школы, вы делаете для себя какие-то выводы. Все это путь пчелы. На пути пчелы не бывает никакого просветления. Тот, кто надеется, что на пути пчелы можно хоть что-то обрести, это заблуждение. Путь пчелы – это элементарный просто детский сад, ликбез. Просто надо постучать в разные двери, узнать, накопить некий багаж знаний, увидеть в лицо разных учителей. Но на этом все заканчивается. Просто некоторые люди всю жизнь следуют пути пчелы. Они посещают разных учителей, фотографируются с ними, берут их автографы, читают те книги или те книги, проходит 20-30 лет. Но реализации нет, есть разговоры. Есть разговоры о реализации. На пути пчелы нет реализации. Невозможно реализация. Это так же, как невозможно получить хорошую работу, если ты в детском саду учишься. В детском саду просто растут. Чтобы получить хорошую работу, нужно закончить среднюю школу и получить высшее образование. И когда мы прошли путь пчелы, мы начинаем путь голубки. Путь голубки – это обучение у своего мастера. Обучение в своей школе, обучение методу и проба метода. Это проба реальной практики. Путь голубки – это реальное изменение себя, выработка в себе качеств садху. Это усмирение эго, воспитание осознанности и самодисциплины. Это подготовка к чему-то большому, к большому-большому тапасу. И если вы ставите перед собой цель познания божественной мудрости, обретения божественной силы, вам не надо ставить себе границы. Потому что, поставив любую границу, вы никогда не перейдете на следующий путь. Вы будете вечной пчелой или вечным голубем. Вечная пчела летает, 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 летает. Вечный голубь вечно готовится, 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 собирается. Это все равно, что если бы мы покупали рюкзаки, карты, очки, шляпы для путешествия на Кайлас, но так никогда и не собирались. Так никогда бы не вышли. Но эго и ваша карма заинтересованы в том, чтобы задержать вас, и в том, чтобы поставить вам границы. Они заинтересованы в этом. Ваши внутренние кредиторы, потому что они знают, если вы отправитесь в это путешествие, то всем их капризам, всем их играм придет конец. И они не очень хотят этого. И они будут строить разные козни, чтобы вы не шли в это путешествие. Чтобы вы были вечной пчелой или вечным голубем. И вам придется буквально своей волей в каждый момент вашей жизни принимать решения, чтобы переходить эти границы. Потому что карма, прокрити, она заинтересована в том, чтобы вы продолжали вращаться в сансаре. То есть ваша эволюционная задача материальной энергии прокрити какая? Прожить, родить себе подобных и умереть. И чтобы ваши дети прожили тоже, родили себе подобных и умерли. Чтобы вы поддерживали вот этот баланс прокрити. Материальной энергии. Чтобы происходило поддержание материальной энергии. Прокрити не заинтересована в вашей личной эволюции. Она заинтересована в эволюции вида, рода. В поддержании всей этой системы. Неспешном поддержании. А если вы начинаете идти по духовному пути, вы как бы вырываетесь из этого колеса. Вы идете поперек течения прокрити. И прокрити, конечно, не всегда очень недовольна этим. И она начинает действовать через ваш ум, через ваше тело и через вашу карму. И поэтому нужен тапас. То есть, чтобы идти против течения, нужна большая воля. И начало тапаса заключается в усмирении ума. Усмирение ума заключается в том, чтобы взять под контроль мысли, слова и действия. Если вы говорите неконтролируемо, действуете неконтролируемо, думаете неконтролируемо, это нельзя назвать усмирением ума. У садху, джняни святых, усмирение ума происходит естественно благодаря погружению в неконцептуальную осознанность, во внутреннюю беспредельность. Но у нас еще нет такого естественного усмирения ума. Поэтому мы начинаем просто с внимательности. Внимательность к тому, что мы думаем, к тому, что мы делаем и к тому, что мы говорим. Если вы разовьете в себе такую внимательность, вы поймете, в чем суть усмирения ума. Для этого есть конкретные методы обучения. Это методы девяти санкальп, методы развития внимательности и полноты внимания. И вам их надо изучить и практиковать, чтобы начать усмирять ум силой внимательности. Одно дело я могу говорить, другое дело я могу быть внимательным к тому, что я говорю, осознанным. Одно дело, я могу делать что-то, или я могу быть внимательным ко всем действиям тела. Я могу бесконтрольно думать, поглощаться эмоциями, оценивать других, навешивать ярлыки на реальность, играть концепциями. Другое дело, я могу быть внимательным к процессу возникновения эмоций, мыслей и концепций. И исследовать источники процессов возникновения и растворения. И вот такую внимательность следует вырастить. Сатипатхана, наблюдение за действиями тела, четыре основы внимательности. Все эти методы в базовых практиках надо освоить так же, как школьник осваивает правописание. Без них вы не сможете идти дальше. И когда вы овладеете базовой формой внимательности, можно переходить к практикам полноты внимания. И от практик полноты внимания можно переходить к практикам созерцания. Это не то, что вы сразу сумеете овладеть созерцанием, но это возможно, если вы постепенно-постепенно углубляете вашу внимательность так, чтобы она уже никогда не терялась. И все это очень глубокое учение, которое надо изучать много лет под руководством своего мастера, проникая в его тонкости, глубины, зная все ошибки и все шаги на пути. Надо стать мастером этого учения. Если вы станете мастером осознанности и созерцания, большая работа будет уже проделана. Ум уже будет готов к тапасу, потому что попытка неусмиренный ум в состоянии невнимательности практиковать тапас не даст результата. Другие аспекты усмирения ума – это прибежище, гуру-йога, умение раскаиваться, призывать благословение святых. Умение отсекать надежды и страхи, отбрасывать эго. И с одной стороны, вы практикуете внимательность, полноту внимания и созерцания. С другой стороны, углубляете веру, прибежище, гуру-йогу. Учитесь отсекать надежды и страхи, цепляние и эго. Если вы это все правильно делаете, вы получите усмиренный ум в качестве плода. Это подобно тому, как если вы хотите приготовить кулинарное блюдо, есть рецепт. Надо смешать овощи, воду, соль, специи в определенных пропорциях. И нужное время держать на огне. Если вы это делаете правильно, получается хорошее блюдо. Если вы нарушаете пропорцию, получается не очень хорошее блюдо. И все это учение мы называем праджня-янтра, учение мудрости. Для садху жить – это учиться мудрости, обретать мудрость. Если наш ум не усмирен, то мы не живем мудро. Мы живем в состоянии обусловленного ума. Если мы не созерцаем божественную реальность, то мы не живем мудро. Мы не понимаем, кто мы во Вселенной, какое наше место во Вселенной, какая наша связь с Амбандха, со Всевышним Источником. Мы неадекватны, мы делаем ошибки, и сансара рано или поздно проявляет свою безжалостную сторону. Сансара безжалостна, это не место развлечений. В молодости кажется, будто сансара предназначена, чтобы мы в ней развлекались. Она предназначена, чтобы нам давать деньги, автомобили, красивых девушек или мужчин, дома и удовлетворять наши желания. Но на самом деле это не так. Сансара – это место безжалостное. Это место, в котором действует карма кала-шакти. И в конце концов, под действием кала-шакти – силы времени, живое существо дряхлеет, теряет силы, а потом стирается с доски жизни. Но когда мы понимаем, что все не так, как мы думали, все поздно уже. Уже некогда практиковать. Когда тебе за 60, за 70, за 80, ты не можешь заниматься пранаямой, выполнять тапасу. Если ты не начал это делать раньше. И вот осознание безжалостности сансары всегда должно подстегивать садху. Нельзя расслабляться. Нельзя быть наивным, беспечным, как ребенок. Потому что ты в серьезном месте находишься, как на китайской границе. Чуть фотоаппарат вытащил, сразу приходит человек, заставляет стирать. Так же и сансара. Сансара – это такая китайская граница. Ты должен быть бдительным. Поэтому говорят, что сансара – это источник страданий, и нужно обрести отвращение к сансарному существованию. Отвращение к сансарному существованию зарождается любовь к духовному пути, любовь к духовной жизни. Пока человек молод, он поглощен заботами этой жизни. Он думает о земном и как ему лучше устроиться в земной жизни. Но когда он стареет, он понимает, что надо думать уже о других мирах. Но это поздно. Ничего не можешь сделать. Не можешь медитировать, не можешь практиковать, не можешь пробудить кундалини. Ты можешь только пить таблетки и заботиться о теле. Поэтому пока мы сейчас молоды, сильны, мы можем думать о просветлении, об освобождении, о том, как от сансары освободиться. Даже если мы не будем это делать, ну, все равно придется это делать. Но садху это делает осознанно. Он следует духовному пути, алгоритму, чтобы обрести плод своей правильной садханы. Пора собирать вещи.